первом же безлюдном коридоре Гарри набросил на себя мантию-невидимку. Впрочем, необходимости в этом не было. Добравшись до нужного места, он никого там не обнаружил. Гарри плохо себе представлял, проще ли попасть в ручей-комнату, когда Малфой находится в ней или когда его там нет. Хорошо было уже и то, что никакой Крэб или Гойл, изображающий 11-летнюю девочку, его первой попытке мешать не станет. Он подошел к месту, где располагалась незримая дверь, выручай комнаты, и закрыл глаза. Что следует сделать, он знал, набил на этом руку в прошлом году. Сосредоточившись изо всей мочи, он подумал: «Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой. Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой. Мне нужно увидеть, чем занимается здесь Малфой». Три раза он прошел мимо двери, затем с бьющимся от волнения сердцем открыл глаза и увидел перед собой всю ту же голую стену и только. Он шагнул вперед, на пробу толкнул ее, каменная стена не поддалась. — Ладно, — вслух произнес Гарри, — я что-то не так подумал. Он поразмыслил с минуту и начал все заново, закрыл глаза и сосредоточился. «Мне нужно увидеть место, которое втайне посещает Малфой». «Мне нужно увидеть место, которое втайне посещает Малфой». Три раза пройдясь взад-вперед, Гарри с надеждой открыл глаза. Двери не было. «Да чтоб тебя!» — раздраженно сказал он стене. «Я ж тебе ясно сказал!» Прежде чем снова начать прохаживаться, он напряженно подумал несколько минут. «Мне нужно, чтобы ты стала тем местом, каким становишься для Драко Малфоя». Завершив патрулирование, он открыл глаза не сразу, старательно вслушивался, как будто мог расслышать внезапное появление двери, но не расслышал ничего, кроме далекого щебета птиц, и открыл глаза. Двери не было и в помине. Гарри выругался, кто-то вскрикнул, он обернулся и увидел стайку удирающих за угол первокурсников, решивших, по-видимому, что напоролись на призрака сквернослова. Битый час Гарри перебирал все, какие только смог придумать варианты фразы «Мне нужно увидеть, что делает в тебе Драко Малфой», и, наконец, поневоле признал, что Гермиона была права. Выручай комната просто не желала ему открываться. Разочарованный, обозленный, он отправился на урок защиты от темных искусств, на ходу стянув мантию-невидимку и запихав ее в сумку. «Опять опоздали, Поттер», — холодно произнес Снэк, когда Гарри торопливо вошел в освещенный свечами кабинет. -10 очков Гриффиндору». Бросив на Снега злой взгляд, Гарри уселся рядом с Роном. Половина учеников еще оставалась на ногах, вытаскивали учебники, раскладывали принадлежности. Не так уж сильно он опоздал. «Прежде чем мы начнем, я хочу получить ваши письменные работы по дементорам», — сказал Снег и небрежно взмахнул волшебной палочкой, отчего 25 пергаментных свитков взвелись в воздух и аккуратной стопкой улеглись на его стол. «И надеюсь, что они, ради вашего же блага, будут получше той чуши, которую вы сочинили на тему «Как противиться заклятию Империус». А теперь откройте учебники на странице. «В чем дело, мистер Финниган?»
«Сэр», — сказал Симус, — «я все думаю, как можно отличить призрака от инфернала? Видите ли, в пророке рассказывается про инфернала, который...»
«Это был вовсе не инфернал», —
Скучающим тоном прервал его Снег. «Но, сэр, говорят, что если вы действительно прочитали статью, о которой толкуете, мистер Финниган, то должны знать, что так называемый инфернал был никем иным, как зловонным воришкой по имени Флетчер Наземникус». «Я думал, Снег и Наземникус на одной стороне», — обращаясь к Рону с Гермионой, пробормотал Гарри. «И что арест Наземникуса должен его огорчить?»
«Видимо, Поттер может рассказать нам об этом много интересного», — неожиданно сказал Снег, ткнув палочкой в конец класса. Черные глаза его не отрывались от Гарри. «Давайте спросим у Поттера, как нам отличить призрака от инфернала?»
«Ну, призраки, они просвечивают», — промямлил Гарри.
«Замечательно!» — скривив рот, перебил его Снег. «Что ж, как легко видеть, почти 6 лет магического образования потрачены на вас не впустую, Поттер. Призраки, они просвечивают».
Пенси Паркинсон визгливо хихикнула, и еще несколько учеников расплылись в глупых улыбках. Гарри набрал побольше воздуха в грудь и спокойно продолжил, хоть внутри у него все кипело. «Да, призраки просвечивают, а инферналы — это мертвые тела, поэтому они плотные».
«Все это мог бы рассказать нам и 5-летний ребенок», — издевательски заметил Снег. «Инфернал — это труп, возвращенный к жизни заклинаниями темного волшебника. На самом деле он не живой. Это лишь марионетка, которая исполняет приказы волшебника. А призрак, как, надеюсь, все вы уже знаете, есть отпечаток, оставленный на земле, покинувший ее душой. И он, как мудро заметил Поттер, просвечивает».
«То, что сказал Гарри, как раз и поможет нам отличить одного от другого», — произнес Рон. «Если мы столкнемся с кем-то из них в темном переулке, нам останется лишь присмотреться, плотный он или прозрачный. Мы же не станем спрашивать: извините, вы случайно не отпечаток, покинувший землю души?» По классу прокатился смешок, но тут же стих от одного взгляда Снега.
«И еще -10 очков Гриффиндору», — сказал он. «Ничего более умного от вас, Рональд Уизли, я и не ожидал. Вы, мальчик, настолько плотный, что не способны трансгрессировать себя на расстояние в 0,5 дюйма».
«Молчи», — прошептала Гермиона, хватая за руку Гарри, который в ярости открыл был рот.
«Нет смысла. Кончится тем, что он снова оставит тебя после уроков.
Теперь откройте учебники на странице 213-й, самодовольно улыбнувшись, сказал Снег, и прочитайте первые 2 абзаца, посвященные заклятию «Круциатус».
Весь урок Рон просидел необычайно тихо. Когда прозвенел звонок, Лаванда перехватила его, и Гарри, Гермиона при ее приближении загадочным образом растаяла в воздухе, и принялась с жаром поносить Снега за шуточку насчет трансгрессии, чем, похоже, только сильнее расстроила Рона. Чтобы избавиться от Лаванды, он вместе с Гарри зашел в туалет для мальчиков.
«Вообще-то Снег прав, верно?»
— сказал Рон после того, как минуту-другую разглядывал себя в треснувшее зеркало.
— Не знаю, стоит ли мне соваться на испытание. — Да ничего у меня не получается с трансгрессией.
— Ты можешь записаться на дополнительное занятие в Хогсмиде?
«Посмотреть, что они тебе дадут», — рассудительно заметил Гарри. «Все интереснее, чем пытаться попасть в дурацкий обруч. А если не добьешься, ну, знаешь, нужных результатов, так просто отложишь испытания и пройдешь их вместе со мной после лета».
«Миртл, это все-таки мужской туалет».
В кабинке за их спинами поднялся из унитаза призрак девочки и поплыл по воздуху, таращась на них сквозь белые круглые очки с толстыми стеклами.
«У-у-у!» — хмуро произнес призрак. «Это вы?»
«А ты кого ожидал увидеть?» — глядя на ее отражение в зеркале, спросил Рон.
«Никого», — грустно пощипывая подбородок, ответила Миртл. «Он сказал, что зайдет повидаться со мной, но ведь и ты обещал заглядывать ко мне». Она смерила Гарри укоризненным взглядом. «А я тебя уже несколько месяцев не видела. Я теперь знаю, от мальчиков многого ждать не приходится. Мне казалось, что ты живешь в женском туалете», — сказал Гарри, который уже несколько лет старался обходить это место стороной.
«Живу», — подтвердила Миртл и обиженно пожала плечами. «Но это не значит, что я не могу бывать и в других местах, помнишь? Однажды я пришла в ванную, чтобы повидать тебя».
«Еще бы я этого не помнил», — ответил Гарри. «А я-то думала, что понравилось ему», — жалобно продолжала Миртл. «Может, если вы уйдете отсюда, он возвратится? У нас так много общего. Уверена, он это чувствует».
И Миртл с надеждой уставилась на дверь.
«Много общего, говоришь?» — сказал явно повеселевший Рон. «Это означает, что он тоже живет в канализационной трубе?»
«Нет», — вызывающе ответила Миртл, — «это означает, что он тоже очень впечатлительный, что люди и с ним обходятся грубо, он одинок, никто с ним не разговаривает, а он не стыдится показывать свои чувства и плакать».
«Кто-то из мальчиков плакал здесь?» — заинтересовался Гарри. «Маленький?»
«Не твое дело», — отрезала Миртл, не сводя крошечных слезливых глазок с Рона, который улыбался уже во весь рот. «Я обещала никому о нем не рассказывать и унесу его тайну с собой».
«Не в могилу, надеюсь?» — фыркнул Рон. «В сточную канаву это еще куда ни шло».
Миртл взбешенно взвыла и нырнула назад в унитаз, расплескав по полу воду. Столь удачный исход беседы с ней, похоже, вдохнул в Рона новые силы. «Ты прав», — сказал он, забрасывая сумку за плечо. «Попрактикуюсь-ка я в Хогсмиде, а там уж решу, как мне быть с испытаниями». Так что в следующий уикенд Рон присоединился к Гермионе и другим шестикурсникам, тем, кому ко времени испытаний, до которых оставалось всего 2 недели, уже будет 17. Гарри не без зависти наблюдал, как они собираются в деревню. Он соскучился по походам в нее, да и день стоял уж больно хороший, весенний, один из первых за долгое время ясных дней. Впрочем, Гарри решил в их отсутствие еще раз попробовать проникнуть в «Выручай комнату».
«Ты бы лучше в кабинет Слизнарта заглянул», — напомнила ему в вестибюле Гермиона после того, как он поделился с ней и Роном своими планами. «Попытался бы вытянуть из него нужные воспоминания».
«А то я не пытался», — огрызнулся Гарри. «И это была чистая правда».
Всю последнюю неделю он задерживался после уроков зельеварения, надеясь загнать Слизнарта в угол, но профессор неизменно покидал подземелье с такой быстротой, что изловить его Гарри так ни разу не удалось.
Дважды он приходил их к кабинету Слизнарта, стучался в дверь, но ответа не получал, хотя при втором визите явственно расслышал, как быстро приглушили старый граммофон. «Не хочет он со мной разговаривать, Гермиона. Он же понимает, что я пытаюсь еще раз застать его в одиночестве и старается этого не допустить».
«Ну так продолжай попытки. Что тебе еще остается?»
Короткая очередь учеников, тянувшаяся к Филчу, который привычно прощупывал их детектором лжи, на несколько шагов продвинулась вперед, и Гарри не стал отвечать Гермионе, опасаясь, что его услышит смотритель. Он пожелал ей и Рону удачи, снова поднялся по мраморной лестнице, полной решимости, пусть Гермиона говорит, что хочет, посвятить час-другой выручай комнате. Как только вестибюль остался позади, Гарри вытащил из сумки карту мародеров и мантию-невидимку, а затем, став невидимым, пристукнул по карте, прошептал, торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость, и внимательно ее просмотрел. Стояло воскресное утро, почти все ученики школы находились в своих гостиных, гриффиндорцы в одной башне, когтевранцы в другой, слизеринцы в подземельях, а пуффендуйцы в полуподвале близ кухонь. Кое-где попадались и одиночки, болтавшиеся по библиотеке или какому-нибудь коридору. Несколько человек толклись около замка под открытым небом, а тут, в коридоре восьмого этажа, одиноко маячил Грегори Гойл. Никаких признаков вручай комнаты на карте заметно не было, но Гарри это не заботило. Если Гойл торчит рядом с ней на страже, комната открыта, ведомо это карте или нет. И Гарри помчался вверх по лестницам, притормозив лишь на углу нужного ему коридора, а уж от угла начал медленно-медленно подкрадываться к той же девчушке с тяжелыми бронзовыми весами в руках, которой добрая Гермиона помогла 2 недели назад. Подобравшись к ней сзади вплотную, он наклонился пониже и прошептал: «Здравствуй! О, какая ты у нас хорошенькая!» Гойл, тоненько взвизгнув от ужаса, подбросил весы в воздух и понесся по коридору, пропав из виду задолго до того, как замерло эхо от грохнувшихся об пол весов. Гарри, расхохотавшись, повернулся, чтобы взглянуть на голую стену, за которой стоял, в чем он не сомневался, Драко Малфой. Догадавшись, что в коридоре толчется посторонний, Малфой наверняка затаился и не смеет выйти наружу. Пока Гарри пытался сообразить, с какими словами он еще не обращался к стене, его переполняло крайне приятное ощущение собственной власти. Однако его надежды протянули недолго. Через полчаса он уже перепробовал все варианты просьбы показать ему, что поделывает Малфой, но дверь в стене так и не появилась. Гарри испытывал страшное разочарование. Малфой мог находиться всего в нескольких футах от него, а получить хоть малейший намек на то, чем он там занят, не было никакой возможности. Окончательно выйдя из себя, Гарри подскочил к стене и пнул ее ногой. «Уй!» Гарри показалось, что у него сломан палец, и пока он, вцепившись в одну ногу, подпрыгивал на другой, с него соскользнула мантия-невидимка. «Гарри!» Он повернулся на одной ноге и полетел на пол, и к полному своему изумлению увидел Тонкс, направлявшуюся к нему с таким видом, точно прогулки по этому коридору для нее самое привычное дело. «Что вы здесь делаете?» — кое-как вставая, спросил он. «И почему этот Тонкс вечно застает его валяющимся на полу?» «Приходила повидать Дамблдора», — ответила Тонкс. Гарри подумал, что выглядит она ужасно, совсем исхудавшая, с жидкими мышастыми волосами. «Так его кабинет не здесь», — сказал Гарри. «Он на другом конце замка, за горгульей. Я знаю», — сказала Тонкс. «Его и там нет. Видимо, снова отлучился». «Отлучился?» — повторил Гарри, осторожно опуская на пол зашибленную ногу. «Послушайте,
«Вы не знаете, где он пропадает?»
«Нет», — ответила Тонкс.
«А зачем вы хотели его видеть?»
«Да так, неважно», — сказала Тонкс, машинально теребя рукав мантии. «Просто подумала, вдруг он знает, что где произошло. До меня дошли слухи, людей калечат».
«Я знаю, об этом писали в газетах», — сказал Гарри. «Мальчишка пытался убить своих. Пророк нередко отстает от событий».
Тонкс, похоже, его не слушала. «Ты в последнее время ни от кого из ордена писем не получал?»
«Никто из ордена мне больше не пишет», — ответил Гарри, — «с тех пор, как Сириус».
Тут он увидел, что глаза Тонкс наполняются слезами.
«Простите», — неуклюже пробормотал он, — «я ведь тоже по нему тоскую».
«Что?» — словно не расслышав его, безучастно спросила Тонкс.
«Ну, ладно. Еще увидимся, Гарри».
Она резко повернулась и ушла по коридору, оставив Гарри смотреть ей в спину. Примерно через минуту он подобрал с пола мантию-невидимку и возобновил попытки пробиться в ручей комнату, но уже без прежнего рвения. В конце концов, урчание в желудке и мысль о том, что Рон с Гермионой скоро вернутся в замок обедать, заставили его отступиться и оставить коридор в распоряжении Малфоя, который, как хотелось верить Гарри, перетрусил и еще несколько часов не высунет из комнаты носа. Рона и Гермиону он нашел в большом зале. Они уже наполовину управились с поданным сегодня раньше обедом. «А у меня получилось...» «Ну, почти», — увидев Гарри, возбужденно сообщил Рон. «Я должен был трансгрессировать к дверям кафе мадам Паддифут. Да промазал немного и залетел к писсара, но хоть с места сдвинулся».
«Отлично», — сказал Гарри. «А как ты, Гермиона?»
«Ну, оно само совершенство», — не дав Гермионе ответить, выпалил Рон.
«Неспешность, невразумительность и настырность, или как их там, в чистом виде. Мы все потом заскочили в три метлы отметить это дело. Так слышал бы ты, как Двукрест ее нахваливал. Удивлюсь, если в ближайшие дни он не сделает ей предложение».
«Ладно, у тебя-то что?» — не обращая на Рона внимания, спросила Гермиона. «Провел все это время у выручай комнаты?»
«Угу», — ответил Гарри. «И догадайся, кого я там встретил?»
«Тонкс!»
«Тонкс?»
— в один голос повторили удивленные Рон и Гермиона.
«Да, она сказала, что приходила к Дамблдору».
«Если хочешь знать мое мнение», — заявил Рон, как только Гарри закончил рассказ о своем разговоре с Тонкс, она маленько свихнулась. Перестала владеть собой после того, что произошло в министерстве.
«Странно как-то», — сказала Гермиона. «Она была чем-то сильно встревожена. Ей полагается школу охранять. Так чего же она вдруг оставила пост, чтобы увидеться с Дамблдором, которого здесь к тому же и нет?»
«Я тут подумал», — нерешительно начал Гарри. Он ощущал странную неохоту говорить об этом, как-никак это была территория скорее Гермионы, чем его. «Тебе не кажется, что она могла, ну, понимаешь, могла любить Сириуса?»
Гермиона уставилась на него.
«С чего ты это взял?»
«Не знаю», — пожал плечами Гарри. «Просто, когда я упомянул о нем, она едва не расплакалась. И патронус у нее теперь большой, четвероногий. Вот я и подумал, не стал ли им, как бы это сказать, ну, он...»
«Так я об этом сам и говорю», — набивая рот картофельным пюре, произнес Рон.
«Малость спятила, собой не владеет».
«Женщины, — сознанием дела, — сказал он Гарри, — их так легко расстроить». «И при всем при том,
мигом выйдя из оцепенения, заявила Гермиона, — «сомневаюсь, что тебе удастся найти женщину, которая целых полчаса прохандрит только из-за того, что она рассказала анекдот про старую ведьму, целителя и Мимбулс. Мимблетонию». А мадам Розмерта даже не улыбнулся. И Рон надулся.